Джордж Мартін. Пир стервятников. Перевод Натальи Веленской. Читают Елена и Дмитрий Полонецкие. Предрелизная подготовка Сергей Лубягин. Пролог.
«Драконы!» Моландор подобрал с земли сморщенное яблоко и перекидывал его с руки на руку. «Подбрось его!» — попросил Алерос Сфинкс, достав стрелу из колчана.
«Хотел бы я увидеть дракона!» — сказал Рун, самый младший в компании. До взрослого возраста ему не доставало 2 лет. «Очень хотел бы!»
«А я хотел бы уснуть в объятиях Рози», — подумал Пейт, беспокойно ерзая на скамье. К утру девушка вполне могла бы достаться ему. Он увез бы ее из Староместа за узкое море в вольные города. Там мейстеров нет, и никто бы его ни в чем не стал обвинять. Наверху за ставнями смеялась Эмма, и слышался голос ее клиента. Из прислужниц, спирая кружки, она самая страшная. Ей уже все 40 стукнуло, как пить дать. Но она еще хороша, если кому нравятся женщины в теле. Розе ее дочке 15, и она только что расцвела. Эмма оценила ее невинность в 1 золотой дракон. Пейт скопил 9 серебряных оленей и целый горшок медиков. Но раньше настоящий дракон вылупится, чем у него наберется золотой.
«Поздновато ты родился для драконов, малыш», — сказал кандидат Армин. На шее у Армина кожаный шнурок со звеньями его будущей цепи — оловянным, жестяным, свинцовым и медным. И он, как все кандидаты, думает, что у каждого шкалера на плечах репа вместо головы. «Последний из них еще умер при короле Ягоне III».
«Последний в Вестеросе», — уточнил Моландер.
«Кинь яблоко», — снова попросил Аллерес. «Он смазливый парень, их сфинкс. Все служанки на него заглядываются. Даже Рози норовит коснуться его руки, когда приносит вино». Пейт в таких случаях стискивал зубы и притворялся, будто ничего не заметил. «Как в Эстересе, так и на всем свете», — упорствовал Армин. «Это всем известно».
«Яблоко», — повторил Алерос. — «Если ты, конечно, не собираешься его съесть».
«Сейчас». Моландер, волоча ногу, подскочил и запустил яблоко в туман, нависший над медовичкой. Не будь он колченогим, он стал бы рыцарем, как и его отец. Силы ему не занимать, руки у него мощные, плечи широкие. Яблоко улетело далеко, но стрела настигла его. Стрела в ярд длиной из золотого дерева с алым оперением. Пейт не видел, как она попала в яблоко, но услышал над рекой слабый чмок, а потом всплеск.
«Прямо в середку!» — присвистнул Моландер.
«Красота!» «Что они понимают в красоте?» «Красота — это Рози!» Пейт любил ее ореховые глаза и грудки-бутончики. Любил ямочки у нее на щеках. Иногда она прислуживала босая, чтобы побегать по траве. И это он тоже любил. Любил ее запах, чистый и свежий. Любил завитки волос у нее за ушами. Любил даже пальцы у нее на ногах. Как-то ночью она дала ему поиграть с ними, и он про каждый сочинил смешную историю. Рози хихикала без передышки. Может, им лучше не переправляться за узкое море. На скопленные деньги он купит осла, и они с Рози будут путешествовать по Вестеросу, садясь на него по очереди. Эброс счел, что он не заслуживает серебра, но Пейт умеет вправлять кости и ставить пиявки от лихорадки. Простые люди будут благодарны ему за помощь. Если научиться еще стричь волосы и брить бороды, он даже цирюльником может стать. «Этого мне хватит», — думал он, — «лишь бы Рози была со мной. Рози — все, что мне нужно на свете». Так было не всегда. Раньше Пейт мечтал быть мейстером в замке. Щедрый лорд из уважения к мудрости Пейта пожалует ему белого коня, и Пейт будет гордо разъезжать повсюду, улыбаясь встречным простолюдинам. Однажды в таверне после второй кружки ужасно крепкого сидра Пейт хвастливо заявил, что не всегда будет шкалером.
«Верно, не всегда», — ответил ему Лео-ленивец. «Скоро тебя прогонят и отправят свиней пасти».
Терраса, пирая кружки, казалась островком света в море тумана. Ниже по реке светил, как размытая оранжевая луна, маяк на башне Хайтауров. Но на душе у Пейта было темно. Алхимику пора бы уже прийти. Может, он зло подшутил над Пейтом? Или с ним что-то приключилось? Судьба уже не впервые поворачивается к Пейту спиной. Он почитал себя счастливцем, когда его назначили помогать старому архимейстеру Валгрейву при воронах. Разве он знал, что ему придется носить старику еду, убирать его комнаты и одевать его по утрам? Все говорили, что ни один мейстер не знает о воронах столько, сколько Валгрейв успел забыть. И Пейт думал, что уж чугунное это звено ему обеспечено. Однако не тут-то было. Валгрейв продолжает называться архимейстером из одной лишь учтивости. Под его облачением теперь частенько скрываются замаранные подштанники, а с полгода назад кандидаты застали его в библиотеке плачущим. Он забыл дорогу в свои покои. Вместо него в чугунной маске заседает теперь мейстер Горман, тот самый, который однажды обвинил Пейта в краже. На яблоне у реки запел соловей. Сладко его слышать после воплей и карканья воронов, с которыми Пейт возится день-деньской. Белые вороны знают его по имени и бормочут:
«Пейт! Пейт! Пейт!»
как только завидят его. Самому орать впору. Эти редкостные белые птицы — гордость архимейстера Валгрейва. Он хочет, чтобы они склевали его, когда он умрет. Пейт начинал подозревать, что и ему уготована такая же участь. Может, виной всему здешний крепкий сидр? Пейт не хотел пить, но Алерос сегодня обмывает свое медное звено. Да и нечистую совесть как-то угомонить надо. Ему казалось, будто соловей выводит «Золото за чугун! Золото за чугун!» Это самое сказал незнакомец в ту ночь, когда Рози их познакомила. «Кто ты?» — спросил его Пейт. А он ответил: «Алхимик. Превращаю чугун в золото». И по его костяшкам запрыгала, мерцая при свечах, золотая монета. С одной стороны трехглавый дракон, с другой — голова давно умершего короля. «Золото за чугун!» — звучало в ушах у Пейта. — Такого тебе никто не предложит. Хочешь ее? Любишь ее? — Я не вор, — сказал Пейт самозваному алхимику. — Я школяр цитадели. Тот почтительно склонил голову и сказал: — Если передумаешь, я вернусь сюда через 3 дня вместе с драконом. 3 дня миновали, и Пейт, так и не решив ничего окончательно, пришел в перо и кружку. Но вместо алхимика нашел здесь Моландера, Армина, Сфинкса и Руна в придачу. Если бы он не подсел к ним, это вызвало бы подозрение. Перо и кружка никогда не бывает закрыта. 600 лет она стоит на своем островке посреди медовички, и ни разу ее двери не закрывались. Ее высокий сруб слегка накренился в сторону юга. Говорят это потому, что пьяные школяры вечно приваливаются к стенке с другой стороны. Но она, пожалуй, простоит еще 600 лет и будет подчивать вином, элем и ужасно крепким сидром лодочников и моряков, кузнецов и музыкантов, священников и принцев, а также, само собой, школяров и кандидатов из цитадели.
«Старомест еще не весь мир!»
— чересчур громко провозгласил Моландер. Он сын рыцаря и к тому же крепко набрался. С тех пор, как его известили о гибели отца на Черноводной, он пьет почти каждую ночь. Даже здесь, за безопасными стенами Староместа, война пяти королей как-то коснулась их всех. Хотя архимейстер Бенедикт утверждает, что название это неправильное. Поскольку Ренли Баратиона убили еще до того, как Бейлон Грейджей объявил себя королем.
«Мой отец всегда говорил, что мир больше, чем замок любого лорда. В Кварте, Ашае и Йети можно найти не только драконов, но и много такого, что нам даже не снилось. Моряки рассказывают...»
«Вот именно», — перебил его Армин. «Моряки, мой дорогой Моландер. Сходи в гавань, и они тебе расскажут, как спали с русалками или провели год в брюхе огромной рыбы».
«Почем ты знаешь, что это неправда?»
Моландер шарил в траве, отыскивая яблоки.
«Вот если б ты сам побывал в брюхе той рыбы, то мог бы утверждать, что их там не было. Над байками одного моряка посмеяться можно, но когда гребцы с четырех разных кораблей на четырех разных языках рассказывают одно и то же...»
«Совсем не одно и то же», — упорствовал Армин. «Драконы в Ашае, драконы в Кварте, драконы в Миэрине, дотракийские драконы, драконы, освобождающие рабов, они все рассказывают по-разному».
«Разница только в мелочах».
Моландер и всегда-то упрямый, выпив, становился совсем несговорчивым. «Они все говорят о драконах и прекрасной молодой королеве». Единственный дракон, занимающий мысли Пейта, был сделан из желтого золота. Что стряслось с этим алхимиком? Он сказал, что через 3 дня будет здесь. «Я не вор», — сказал ему Пейт. Но когда дракон заплясал, подмигивая... «Вон еще одно, прямо у тебя под ногами», — сказал Моландеру Алерес. «А у меня в колчане еще 2 стрелы».
«Да иди ты со своими стрелами».
«Червивая», — проворчал Моландер, подбирая яблоко. Но все-таки метнул его вверх. Стрела рассекла яблоко на 2 ровные половинки. Одна упала на крышу башенки, скатилась с навеса и хлопнулась рядом с Армином.
«Если разрезать червяка надвое, получится 2 червяка», — поведал им кандидат.
Кабы с яблоками получалось то же самое, никому бы не пришлось голодать. Со своей мягкой улыбкой ответил Алерес. Сфинкс всегда улыбается, точно какой-то шутки, известной только ему. Это вместе с острым подбородком, залысинами на лбу и коротко остриженными черными кудряшками придает ему лукавый вид. Алерес непременно будет мейстером. Он в цитадели всего только год, но уже успел выковать 3 звена своей будущей цепи. У Армина, может, и больше, но он извел год на каждое. Впрочем, и он тоже будет мейстером. Только Рун и Моландер остаются галашеями-школярами. Но Рун совсем еще юнец, а Моландер предпочитает книги-бутылку. Сам же Пейт. Он в цитадели уже 5 лет, а шея у него такая же голая, как и в тот день, когда он, 13-летний, пришел сюда с запада. 2 раза он думал, что готов сдать экзамен. 1 раз он попытался рассказать архимейстеру Ваэлину об устройстве небес, но лишь узнал на собственном опыте, что Ваэлина недаром прозвали уксусным. 2 года Пейт набирался мужества для новой попытки. На этот раз он предстал перед добрым архимейстером Эбразом, известным своим тихим голосом и ласковыми руками. Но вздохи Эброза оказались ничем не лучше ехидных придирок Ваэллина.
«Последнее», — пообещал Алерос, — «и я скажу вам, что думаю об этих драконах».
«Что ты можешь такого знать, чего я не знаю?» Моландер, углядев яблоко на ветке, подпрыгнул, сорвал его и метнул. Алерос натянул тетиву до самого уха, грациозно повернулся, следя за полетом мишени, и пустил стрелу, как только яблоко начало падать. «В последний раз ты всегда промахиваешься», — сказал Рун. Яблоко невредимое плюхнулось в реку.
«Вот видишь? Когда больше не делаешь промахов, перестаешь совершенствоваться».
Алерос ослабил тетиву и убрал лук в кожаный футляр. Лук у него из златосерда, сказочного дерева, растущего на летних островах. Пейт однажды попытался согнуть его и не смог. Сфинкс только с виду хрупкий, а руки у него сильные. Алерос, усевшись верхом на скамью, взял со стола чашу с вином и сказал нараспев по-дарнийски. «У дракона три головы».
«Это что, загадка?» — спросил Рун.
«Сфинксы в сказках всегда говорят загадками».
«Нет, не загадка».
Алерос пригубил вино. Все прочие дули из кружек знаменитый здешний сидр, и только он один предпочитал сладкие вина тех диковинных стран, где родилась его мать. Такие даже в Староместе стоят недешево.
Сфинксом его прозвал Лео Ленивец. В сфинксе всего намешано. Лицо у него человеческое, тело львиное, крылья, как у ястреба. Вот и Алерос такой же. Отец у него дарниец, а мать чернокожая островитянка. Он и сам темен, как орех, а глаза у него из оникса, как у зеленых мраморных сфинксов на воротах цитадели.
«Трехглавые драконы бывают только на щитах и знаменах», заявил Армин-кандидат. «Это геральдический знак, не более. Притом Таргариены все вымерли».
«Не все», — возразил Алерос. «У короля попрошайки была сестра».
«Я думал, ей голову разбили о стену», — сказал Рун.
«Нет, это маленькому Эйгону, сыну принца Рейгара, разбили о стену голову бравые ребята Ланнистера. А мы говорим о сестре Рейгара, рожденной на драконьем камне перед падением острова, о принцессе Дейнерис».
«Да, точно, бурерожденная, вспомнил теперь». Моландер запрокинул кружку, чтобы допить остатки.
«За нее!» — провозгласил он, брякнув пустой кружкой о стол и вытер рот.
«А где же Рози? За нашу законную королеву не мешало бы выпить еще по одной. Что скажешь?»
«Тише, дурень!» — забеспокоился Армин. «Никогда не шути такими вещами. Откуда тебе знать, кто тебя слышит?
У паука везде уши.
А ты уж и штаны намочил. Я призываю к выпивке, не к восстанию».
За спиной Пейта кто-то хихикнул и тихий голос сказал. «Я всегда знал, что ты изменник, Прыг-скок». Лео Ленивец неслышно подкрался к ним через старый дощатый мост. Наряд на нем атласный, в зеленую и золотую полоску. Короткий плащ из черного шелка заколот на плече хризолитовой розой. Судя по пятнам у него на груди, этой ночью он пил красное вино. Прядь пепельных волос падает на один глаз. Моландер при виде него ощетинился.
«Убирайся! Никто тебя сюда не звал!»
Алерос примирительно положил руку Моландеру на плечо. Армин нахмурился.
«Милорд Лео,
я думал, тебе запрещено покидать цитадель еще...»
«Еще три дня», — Лео пожал плечами.
«Престон утверждает, что миру 40 тысяч лет, Молос, что 500. Что такое по сравнению с этим три дня, я вас спрашиваю?» На террасе стояло с дюжину пустых столов, но Лео подсел к ним.
«Поставь мне чашу борского золотого, Прыг-скок. Тогда я, быть может, не скажу отцу про твой тост.
Я нынче проигрался в клетчатой доске. А последнего оленя истратил на ужин. Молочный поросенок в сливовом соусе, начиненный каштанами и белыми трюфелями. А у вас тут что?
Баранья вареная нога. Неохотно пробурчал Моландер. На всех.
Уверен, это сытное блюдо. Сын лорда должен быть щедрым, сфинкс. Ты, кажется, получил свою медь. Я бы выпил за это. Я угощаю только друзей, не переставая улыбаться, ответил Алерос. И я не сын лорда. Я тебе уже говорил. Моя мать была простая торговка. Карие глаза Лео сверкали от вина и от злости. Твоя мать была обезьяна с летних островов. Дарнийцы любят всякую тварь, лишь бы дырка была на нужном месте. Не обижайся, ты хоть и черен, но все-таки моешься. Не то, что наш чушка. И он махнул рукой в сторону Пейта. Дать бы ему кружкой по морде, да так, чтобы сразу половину зубов выбить. Чушка. Пейт свинопас. Герой бесчисленных озорных историй. Добродушный олух. Его глупость на поверку оборачивается хитростью. Он побивает жирных лордов, надменных рыцарей, елейных септонов, а в конце концов садится на высокое место лорда и спит с рыцарской дочкой. Но это в сказках. В жизни свинопасом такое не светит. Мать, должно быть, люто его ненавидела, коли наградила его таким имечком.
Алерос больше не улыбался.
«Извинись сейчас же», — сказал он. «Не могу. Очень уж в глотке сухо. Ты позоришь свой дом каждым словом, которое произносишь. И цитадель позоришь. Одним своим пребыванием среди нас. Да-да, поставь же мне вина, чтобы я мог смыть свой позор».
«Я когда-нибудь вырву твой поганый язык», — посулил Моландер. «С корнем.
Тогда мне нечем будет вам рассказать о драконах. Наш дворняга не соврал. Дочь безумного короля жива, и у нее вывелось 3 дракона».
«Три?» — ахнул Рун.
«Больше 2, меньше 3», — Лео потрепал его по плечу. «На твоем месте я погодил бы держать экзамен на золотое звено».
«Оставь его в покое», — сказал Моландер.
«Как скажешь, у благородный прыг-скок. На всех кораблях, что прошли больше 100 лиг от кварта, толкуют об этих драконах. Некоторые даже уверяют, что видели их своими глазами. И маг склонен им верить». «Мнение Марвина мало что значит», — поджал губы Армин. «Архимейстер Перестин первый скажет тебе об этом».
«Архимейстер Райм тоже так говорит», — вставил Рун.
«Море мокрое, солнце теплое», — зевнул Лео. «А наша верхушка на дух не переносит мастифа».
У него для каждого прозвище припасено. Пейт, однако, не мог отрицать, что Марвин в самом деле больше похож на мастифа, чем на мейстера. Смотрит так, точно укусить тебя хочет. Он не такой, как другие мейстеры. Говорят, он водит компанию со шлюхами и бродячими шарлатанами. Что он разговаривает с волосатыми ибенийцами и черными жителями летних островов на их родном языке и приносит жертвы чужим богам в маленьких портовых молельнях. Его видели в самых грязных притонах вместе с лицедеями, певцами, наемниками и даже с нищими. Поговаривают даже, что он однажды одними кулаками убил человека. 8 лет Марвин провел на Востоке, носил на карту неизвестные земли, искал старинные книги, водился с чародеями и заклинателями теней. Когда он вернулся в Старомест, уксусный Ваэлин прозвал его магом. Это имя, к большому раздражению Ваэлина, вскоре разнеслось по всему городу. «Оставь молитвы и заклинания жрецам и септонам и направь свой ум на познание истин, которым человек может доверять», — посоветовал как-то Пейту архимейстер Райм.
Но у Райма кольцо, маска и жезл золотые, и в его мейстерской цепи не достает звена из валерийской стали. Армин бросил на Лео надменный взгляд. Нос у него как раз подходящий для таких взглядов. Длинный, тонкий и острый. «Архимейстер Марвин верит во множество странных вещей, но доказать, что драконы существуют, способен не больше Моландера. Это всего лишь матросские байки».
«Ошибаешься», — сказал Лео. «У мага в комнатах горит стеклянная свечка». На террасе стало тихо. Армин со вздохом покачал головой. Моландер засмеялся. Сфинкс впился в Лео своими черными глазищами. Рун вконец растерялся. Пейт знал про стеклянные свечи, хотя никогда не видел, чтобы они горели. В цитадели это самый большой секрет. Говорят, их привезли в Старомест из Валирии за 1000 лет до рокового дня. Всего их, как Пейт слышал, 4. Одна зеленая, остальные черные. И все они высокие и витые.
«Что это за стеклянная свечка?» — спросил Рун. Армин прочистил горло.
«Перед тем, как принести свои обеты, кандидат должен совершить ночное бдение в склепе. При этом ему не дают ни лампы, ни факела, только обсидиановую свечку. Если он не сумеет ее зажечь, то просидит всю ночь в темноте. Самые глупые и упрямые, особенно те, что занимались так называемыми тайными науками, пробуют это сделать. При этом они часто ранят себе пальцы, ибо витки на этих свечах остры, как бритва. Так, с изрезанными пальцами, в размышлениях о своей неудаче, они и встречают рассвет. Те, кто поумнее, просто ложатся спать или проводят ночь в молитве. Но каждый год кто-нибудь допытается».
«Верно», — то же самое слышал и Пейт. «Но что проку от свечи, если она не дает света?»
«Это урок», — важно ответил Армин. «Последний, который мы должны усвоить, прежде чем возложить на себя мейстерскую цепь. Стеклянная свеча, вещь редкостная, прекрасная и хрупкая, служит здесь символом истины и знания. Стеклу недаром придана форма свечи. Это напоминает нам, что мейстер должен быть источником света везде, где бы он ни служил. А острые грани говорят о том, что знание может быть опасным. Мудрецы могут возгордиться своей мудростью, но мейстер должен всегда оставаться смиренным. Стеклянная свеча напоминает нам и об этом. Даже принеся обет, надев цепь и отправившись к месту службы, мейстер должен помнить о бдении, проведенном в потьмах, и о тщетных попытках зажечь свечу, ибо и знанию не все доступно».
Лео громко расхохотался. «Это тебе не все доступно. Я своими глазами видел, как она горит».
«Ты видел, как горит другая свеча», — не сдавался Армин. «Возможно, из черного воска».
«Мне лучше знать, что я видел. Свет у нее такой яркий, много ярче, чем у сальной или восковой свечки. Он бросал странные тени, и пламя не колебалось, хотя в открытую дверь дуло почем зря».
Армин неуступчиво скрестил руки на груди. «Обсидиан не горит».
«Драконово стекло», — вставил Пейт. «В народе его называют драконовым стеклом». Это почему-то казалось ему достойным упоминания.
«Верно», — поддержал его Сфинкс. «Если в мире опять завелись драконы...»
«Драконы и кое-что пострашнее», — сказал Лео. «Серые овцы зажмурились, но мастиф видит правду. Древние силы пробуждаются. Тени приходят в движение. Грядет век чудес и ужасов. Век богов и героев». Он потянулся, улыбаясь своей ленивой улыбкой. «За это стоит выпить, я бы сказал».
«Мы уже достаточно выпили», — сказал Армин. «Утро настанет скорее, чем нам того хочется, и архимейстер Эброс будет читать о свойствах мочи. Тем, кто намерен выковать серебряное звено, лучше не пропускать его лекции».
«Я нисколько не препятствую тебе отведать мочи», — съязвил Лео. «Но сам предпочитаю борское золотое».
Если уж выбирать между тобой и мочой, то я выбираю ее». Моландер поднялся из-за стола. «Пошли, Рун!»
«Я тоже иду спать», — сфинкс взял футляр с луком. «Может, мне приснятся драконы и стеклянные свечи».
«Все заодно, да? Ну ничего, зато Рози здесь. Я, пожалуй, разбужу нашу милашку и сделаю из нее женщину».
Сфинкс заметил, какое выражение приняло лицо Пейта, и сказал: «Раз у него нет медного гроша на чашу вина, то золотого на девушку и подавно не может быть».
«Вот-вот», — подхватил Моландер. «И чтобы сделать девушку женщиной, нужен мужчина. Пошли с нами, Пейт. Старый Валгрейв проснется ни свет ни заря, и тебе придется свести его в нужник».
«Если он меня узнает на этот раз...» Архимейстер Валгрейв без труда отличает одного ворона от другого, но с людьми у него это получается не столь хорошо. Иногда он принимает Пейта за какого-то Крессона. «Я еще чуток посижу», — сказал Пейт друзьям. «Рассвет близок, но еще не настал. Может, алхимик еще придет. Пейт непременно должен с ним встретиться».
«Как знаешь», — сказал Армин.
Алерос, пристально посмотрев на Пейта, повесил лук на плечо и пошел с другими к мосту. Моландер так набрался, что брел, опираясь на руна. Цитадель недалеко, если мерить по прямой, как ворон летит. Но они-то не вороны, а Страмест со своими кривыми улочками — настоящий лабиринт.
«Осторожно!» — донесся до Пейта голос Армина, когда все четверо уже скрылись в тумане. «Ночь сырая, а булыжники скользкие!»
Лео через стол кисло смотрел на Пейта. «Как это грустно! Сфинкс унес все свое серебро и оставил меня с чушкой Пейтом свинопасом». Он опять потянулся и протяжно зевнул. «Что-то поделывает сейчас наша крошка Рози».
«Спит», — коротко ответил Пейт.
«Голенькая, небось. Думаешь, она в самом деле стоит дракона? Как-нибудь на днях я проверю». Пейт благоразумно промолчал, но Лео и не нуждался в ответе. «Когда я ее распечатаю, цена на нее упадет. И даже свинопас сможет себе позволить ею попользоваться. По-хорошему-то ты мне спасибо должен сказать».
«По-хорошему тебя бы убить надо», — подумал Пейт. «Но не настолько я пьян, чтобы швыряться собственной жизнью.
Лео обучен воинскому ремеслу, и все знают, как мастерски он владеет кинжалом. Если даже Пейт каким-то чудом убьет его, то и сам головы лишится. У Пейта только одно имя, а у Лео два, и второе из них — Тирелл. Его отец, сир Морин Тирелл, командующий городской стражей Староместа, а мы с Тирелл, лорд Хайгардена и хранитель юга, доводятся Лео кузеном. Сам староместский голова, лорд Лейтон Хайтауэр, именующийся, помимо прочих титулов, защитником цитадели, состоит в присяжных знаменосцах у дома Тиреллов. «Пусть болтает», — твердил себе Пейт. «Он говорит все это только для того, чтобы меня задеть». Туман на востоке стал понемногу белеть. Светает, а алхимик так и не пришел. Пейт не знал, плакать ему или смеяться. Будет он по-прежнему считаться вором, если положит взятую вещь на место так, чтобы никто не узнал. Или нет? Вот еще вопрос, на который он должен ответить. Вроде тех, которые задавали ему Эброс и Вейлин. Он встал, и ужасно крепкий сидр тут же ударил ему в голову. Пришлось опереться на стол. «Оставь, Рози», — сказал он все-таки на прощание. «Оставь ее! Не то я тебя убью!» Лео Тирелл откинул падающие на один глаз волосы. «Я не дерусь со свинопасами. Ступай!» И Пейт ушел, стуча каблуками по доскам старого моста.
На том берегу он увидел, что небо на востоке порозовело. «Мир велик», — сказал он себе. «Вот куплю осла и буду бродить по семи королевствам, ставить пиявки, выбирать вшей из волос. А не то наймусь гребцом на корабль, поплыву в Кварт через яшмовые ворота и сам увижу этих хваленых драконов. Не придется мне тогда возвращаться к старому Валгрейву и его воронам». Он думал об этом, а ноги сами собой несли его к цитадели. Как только первый луч солнца пробил облака на востоке, в портовой септе зазвонили утренние колокола. Миг спустя к ней присоединилась городская септа, следом отозвалась седмица в садах за рекой, и последней вступила звездная септа, бывшая кафедральным собором Верховного Септона тысячу лет, пока король Иегон не высадился в королевской гавани. Мощная музыка, но маленький соловей все равно поет слаще. За звоном колоколов Пейт услышалось пение. Красные жрецы каждое утро встречают солнце у своего скромного храма в гавани. Ибо ночь темна и полна ужасов. Пейт много раз слышал, как они выкрикивают эти слова, моля своего бога Лора спасти их от тьмы. Ему самому и семерых хватало, но Станис Баратион, говорят, теперь тоже молится у ночных костров. Даже на знаменах у него огненное сердце Рлора вместо прежнего коронованного оленя. «Если он завоюет железный трон, нам всем придется выучить слова этой песни», — думал Пейт. Но это вряд ли. Тайвин Ланнистер разбил Станиса вместе с его Рлором на Черноводной. Скоро он окончательно их добьет и взденет голову претендента на пику над воротами Королевской гавани. Ночной туман таял, и призрачный стромест постепенно обретал очертания вокруг Пейта. Школяр никогда не видал Королевской гавани, но знал, что она из глины слеплена, из досок сколочена, соломой крыта, и улицы в ней немощеные. Старомест выстроен из камня и вымощен булыжником весь, до последнего закоулка. А всего прекрасней он на рассвете. К западу от Медовички высятся, как дворцы, строения гильдии. Выше по течению на обоих берегах, соединенных тесно застроенными каменными мостами, встают купола и башни цитадели. Ниже, под черными мраморными стенами и закругленными окнами звездной септы, лепятся дома священнослужителей, как дети, собравшиеся у ног благочестивой вдовы. А там, где Медовичка впадает в шепотный залив, светит маяк Хайтауэр, или высокая башня. Он стоит на утесах боевого острова, и его тень переезжает город, как меч. Уроженцы Старомест умеют узнавать по этой тени, который теперь час. Говорят даже, будто с вершины башни видно до самой стены. Наверное, поэтому лорд Лейтон больше 10 лет не сходит оттуда и правит городом с заоблачной высоты. Мимо протарахтела тележка мясника, где отчаянно визжали 5 поросят. Пэт посторонился, его чуть не окатила какая-то горожанка, выплеснувшая из окошка наверху свой ночной горшок. «Когда я стану мейстером в замке, у меня будет конь», — подумал Пейт, споткнулся и хлопнулся на мостовую. «Кого он дурачит? Не носить ему цепь, не сидеть за высоким столом у лорда, не ездить на белом коне. Он проведет свою жизнь, слушая карканье воронов и отскребая дерьмо с подштанников архимейстера Валгрейва. Пока он пытался очистить от грязи себя самого, кто-то сказал ему: «Доброе утро, Пейт». Рядом стоял алхимик. «Ты сказал, что на третий день будешь в Переекрушке», — заметил Пейт. «Ты был с друзьями. Я не хотел вторгаться». На алхимике был простой бурый дорожный плащ с капюшоном. Солнце вставало как раз у него за спиной, и лицо под капюшоном разглядеть было трудно. «Ты уже решил, кто ты?» «Неужели непременно надо говорить это вслух?» «Наверное, я вор». «Я так и думал». Особенно скверно было лезть под кровать архимейстера Валгрейва, чтобы достать оттуда укладку. Сам сундучок крепкий и окован железом, но замок у него сломан.
Мистер Горман подозревал, что взлом учинил Пейт, но это неправда. Валгрейв сам сломал замок, когда потерял ключ от него. Внутри Пейт нашел мешочек с серебряными оленями, обвитый лентой локон желтых волос, миниатюру женщины, похожей на Валгрейва, вплоть до усов, и стальную рыцарскую перчатку. Валгрейв уверял, что она принадлежала принцу, хотя уже не помнил, какому. Пейт потряс перчатку, и из нее выпал ключ. «Если я подберу, то я вор», — подумал он тогда. Ключ старый, тяжелый, из черного чугуна, будто бы отпирает любую дверь в цитадели. Только у архимейстеров есть такие. Другие носят ключи на себе или прячут их в тайниках. Но если бы Валгрейв спрятал свой, его бы никто уже не нашел. Пейт взял с пола ключ и пошел было к двери, а потом вернулся и прихватил серебро. Вор есть вор, много он украл или мало.
«Пейт!»
— позвал его один из белых воронов.
«Пейт! Пейт! Пейт!»
«Ты принес мне дракона?» — спросил он алхимика.
«Если ты принес то, что нужно мне...»
«Давай сюда, я хочу посмотреть». Не доставало еще, чтобы его надули.
«Только не на речной дороге. Пойдем».
И алхимик зашагал прочь, не дав Пейту времени подумать. Либо идти за ним, либо лишиться навсегда и дракона, и Рози. Пейт пошел. Ключ лежал у него в кармашке, пришитом изнутри к рукаву. У мейстеров таких карманов полно. Он это знал с самого детства. Ему приходилось поспешать, чтобы не отстать от широко шагающего алхимика. Они повернули за угол, прошли через старый воровской рынок по улице старьевщиков. Когда алхимик свернул в еще более узкий переулок, Пейт сказал: «Хватит, здесь никого, незачем идти дальше».
«Как хочешь.
Давай моего дракона».
«Конечно».
Монета опять прошлась у него по костяшкам, как в прошлый раз. Дракон сверкал на утреннем солнце, бросая золотой отсвет на пальцы алхимика. Пейт схватил его, теплого, и попробовал на зуб, как при нем делали другие. По-настоящему он не знал, зачем это нужно, но и дураком не хотел показаться.
«Ключ?» — учтиво спросил алхимик. Пейт почему-то заколебался.
«Тебе книга нужна? В подземельях хранятся древние валерийские свитки. Говорят, что нигде в мире таких больше нет».
«А вот это уже тебя не касается».
«Да, правда. Дело сделано. Беги в перо и кружку, разбуди Рози поцелуем и скажи, что она твоя». Но Пейт все еще колебался. «Покажи мне свое лицо».
«Как скажешь».
И алхимик откинул капюшон. Лицо как лицо, молодое, пухлощекое, с отросшей щетиной. На правой щеке небольшой шрам. Нос крючком, густые черные волосы завиваются за ушами. Незнакомое лицо.
«Я не знаю тебя», — сказал Пейт.
«Я тебя тоже».
«Кто ты?» «Да никто».
Пейт, не найдя слов, достал ключ и вложил в ладонь незнакомца. Голова кружилась точно у пьяного. «Рози», — напомнил он себе и сказал. «В расчете». Он дошел до середины переулка, когда камни у него под ногами зашевелились. «Они просто скользкие», — подумал он. Но дело было не в этом. Сердце в груди стучало, как молот. «Что такое?» — сказал он, и ноги отказали ему.
«Ничего не понимаю». «И не поймешь», — грустно произнес кто-то.
Булыжники ринулись ему навстречу. Пейт хотел позвать на помощь, но и голос ему отказал. Напоследок он успел подумать о Розе.